О, пюре, j'y crois pas.
Это подкаст Кино ТВ, синонимы Мандула. Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях кинодистрибьютор, а также глава компании Синезен Сэм Клебанов. Сэм, привет!
Привет-привет!
И мы сегодня говорим на тему, которая волнует, мне кажется, уже не только людей, которые занимаются кино, но и всех тех, кто, в принципе, живет в этом мире. Как коронавирус изменит индустрию? Это сложный вопрос, и мы с Сэмом попытаемся в ближайшее время на него ответить. Но сначала я спрошу, Сэм, ты только что вернулся из Берлина, где был очередной европейский кинорынок EFM. Были какие-то изменения? Ты как-то почувствовал, что что-то не так?
Ну, когда я был в Берлине, еще не было такой сильной вспышки. Она стала так вот происходить примерно, когда мы были там. То есть в Берлине были приняты некоторые такие превентивные меры. Например, во всех туалетах стояли специальные емкости для дезинфекции рук. Помимо обычного мыла, можно было еще там специальной жидкостью руки продезинфицировать. И я старался делать это несколько раз в день. Некоторые люди отказывались жать руки, так махали тебе.
Пожимать руки отказывались, ничего себе.
Да-да-да, ну, немного, это было пока не массово, но на пару встреч я пришел, ну, сказать так, руки не жмем, просто помашем друг другу.
Так.
Да, не будем друг друга касаться. Мне кажется, Берлин еще успел проскочить до того, как ситуация резко ухудшилась. Еще в Берлине особо никто даже не думал, что Канны находятся под угрозой. Все-таки это была какая-то такая далекая китайская история, которая немножко каким-то боком зацепила Европу, но казалось, что дальше дело не пойдет. Как раз мы обсуждали поездку в Берлин с одним моим товарищем. Он говорил, слушай, ну у вас там в Швеции всего 2 случая, да? А в Германии уже 20. Я вот не знаю, ехать мне или нет, да? Это было буквально там за несколько дней до Берлина, дня за 3-4. Сейчас в Германии уже 1317, а в Швеции 351.
А прошло всего-то 2 недели где-то?
Ну, где-то скорее 3, но все равно, да.
Угу.
То есть вся вот эта вот вспышка, она началась как раз вот уже во второй половине
февраля. Но, насколько я знаю, китайцы, по-моему, китайские делегации не приехали.
Вообще не приехал, никто не приехал.
Никто
да,
не
да.
приехал, да?
Но я при этом там встречался с корейцами все время как-то. В тот момент мы даже не думали, что Корея — это тоже зона риска, и что Италия тоже зона риска. Хотя в тот момент, наверное, люди успели уехать до того, как в Италии все серьезно началось. Там еще вот буквально 22 февраля измерялось количество больных десятками. А сейчас уже почти 10 тысяч.
Сегодня просто стало известно, что Каннский кинофестиваль в каких-то 10 дней тому назад предлагали застраховать. Потому что, как известно, эпидемии, пандемии не входят в страховые случаи. И из-за этого, собственно говоря, вот очень сильно пострадал фестиваль SXSW, который в Бостоне проводится, его отменили. Он буквально должен был начаться вот на днях, и его за несколько
дней. Да,
да, и там совершенно какие-то фантастические убытки создатели понесут, потому что, ну, просто мэр Остина принял решение закрыть фестиваль. А вот в случае с Каннами вообще очень странная история, потому что Тьерри Фремо до сих пор объявляет, что фестиваль состоится, все будет нормально. И в связи с этим вопрос: если Каннский фестиваль все-таки состоится, ты поедешь?
Сейчас мне сложно сказать, я буду смотреть по ситуации. То есть я сейчас вывел себе вот в браузер несколько окошек, где ежедневно обновляется ситуация не только по странам, но и по регионам. Это очень важно понимать, что даже в тех странах, где относительно высокий уровень заражение, ситуация очень разная по регионам. Вот я сегодня смотрел, например, по регионам Италии. В Италии есть регионы, в которых даже в Риме находиться сейчас безопаснее, чем вот мне быть дома в Гетеборге.
Как интересно.
Там в полтора раза ниже заболеваемость. Вот если пересчитывать на миллион человек, в Риме 17, в Гетеборге 28.
Но при этом
в провинции Бергамо, там, если пересчитать на миллион, там нет миллион, там 121 тысяча живет. Там, если было бы миллион, 10 тысяч на миллион. То есть там в Бергамо заболело 1,2% населения. То есть в городе на 121 тысячу болеет 1200 человек. То есть это чудовищно, да? Поэтому все очень неравномерно. У меня там намечается, мы с друзьями давно еще до всяких вирусов заказали себе поездку в тренировочный лагерь там по пляжному волейболу в Испанию в конце апреля. Вот мы тоже смотрим. Туда, куда мы собираемся, в Аликанте, вроде бы очень пока спокойно, там 10 человек на миллион. В Мадриде 117 на миллион.
Mm.
Слушай. При этом, да, при этом Лазурное побережье, надо сказать, пока один из самых благополучных регионов Франции.
Ну, послушай, вот мне интересно вот что. Просто мы, ну, как я, да, воспринимаю Каннский фестиваль, вот кино, да, мы посмотрели фильмы, мы написали про фильм, ну, как пресса, да. Вот с точки зрения киномаркета, чем будет плоха отмена фестиваля? Чем, кто пострадает при отмене именно Каннского кинорынка? Что будет?
Ну...
Так, ты кашляешь.
Я кашляю уже примерно месяца два, потому что что-то был... мы всей семьей болели задолго до коронавируса. Дочка принесла какую-то заразу из детского сада. У меня такое покашливание с тех пор осталось, да, легкое. Но нету температуры, что важно. И оно, главное, стабильно еще до косяка. Примерно то же самое покашливание, что было до коронавируса. Вот такой вопрос. Смог бы состояться феномен паразитов, если бы не Канны? Вот,
да.
Очень сомневаюсь. То есть вот такие неожиданные открытия, которые Канны просто запускает на орбиту, без этого фестиваля они просто могут не произойти. А какие-то как раз большие компании пострадают меньше всего. Вот я читал, что, например, из дискуссии с участием Жерома Паяра, директора Каннского кинорынка, на Фейсбуке, он как раз написал, что на MIPTV другая ситуация. Там буквально несколько больших компаний телевизионных решают не приехать, и сразу, в общем-то, теряется весь смысл.
Ну, а кто не решил не приехать? По-моему, Netflix, Amazon, кто-то еще отказался.
Ну, я не собирался ехать на MIPTV, поэтому я даже не следил, да. Но несколько больших компаний не приехали. Канны все-таки это там сотни, тысячи независимых продавцов и покупателей. И для них, конечно, это просто жизненно важный рынок, и сейчас, в общем-то, и так индустрия работает в очень тяжелых условиях, и все независимые постоянно жалуются, как, насколько им становится тяжелее работать, насколько тяжелее зарабатывать деньги, насколько меньше стало денег. Всем нужен какой-то вот хайп, который создает Каннский фестиваль, и всем, в принципе, нужен какой-то личный контакт. Казалось бы, сейчас можно... все права можно найти в онлайне, во всем можно договориться. И я помню, что первая попытка заменить, то есть создать некоторую онлайн-альтернативу таким регулярным кинорынкам начались где-то году в 2001.
Так.
И все это активно рекламировалось, там это ставились логотипы на сумки, которые все раздают на Каннском кинорынке. Потом они все исчезали. Вот. То есть все равно выясняется, что для этого бизнеса очень важны личные контакты. И это важно не только для дистрибьюции, это очень важно для копродукции. Потому что тяжело договориться о копродукции, не встретившись с людьми. Если ты еще можешь увидеть где-нибудь там, тебе могут прислать какой-нибудь линк на фильм, про который ты слышал, ты его посмотришь, пошлешь свое предложение, они тебе ответят. Ну, можно вступить в какие-то переговоры, можно сделать даже прибай, если ты знаешь, кто режиссер, какие актеры, и прочитаешь сценарий. В принципе, довольно много вещей именно в дистрибьюции можно сделать онлайн. Например, я получил рассылку от одной из датских компаний, которая написала, мы не поехали на MIPTV, но мы решили все равно провести рынок просто в режиме онлайн. Поэтому мы хотим провести онлайн-встречи со всеми, с кем мы бы и так бы встретились. Пожалуйста, назначайте слот, давайте мы с вами будем созваниваться. Вот наш лайнап, давайте сделаем вид, что никакой отмены не состоялось, просто мы поговорим в онлайне. В принципе, почему бы и нет. Мне кажется, копродукция гораздо более такой тонкий процесс, более построен на каких-то еще и личных отношениях, договоренностях и на каком-то такой личной химии. С копродукцией вообще будет тяжело. Ну, тем более, особенно с учетом того, что многие регионы вообще фактически закрыты для поездок, и люди вообще стараются сейчас никуда не ездить. Пострадает в какой-то мере дистрибьюция, особенно тех фильмов, которые могли бы рассчитывать на какую-то фестивальную раскрутку. И пострадает копродукция. Но главное, что вообще страдает, вот что мы все вдруг сейчас почувствуем, пострадает какая-то предсказуемость жизни и вообще возможность планировать хоть что-либо. Потому что этот вирус, он сейчас дальше даже не столько пугает возможность самому заразиться, она по-прежнему статистически, ну, если не живешь там в городе Бергамо или в Милано, довольно низка для большинства людей. Но мы вдруг оказались в ситуации, когда у нас вообще исчез горизонт планирования. А для киноиндустрии, и для производства, и для дистрибьюции горизонт планирования – это очень-очень важно.
То есть получается, что мы не знаем, когда выйдут те или иные фильмы, мы не знаем, да. когда они будут сниматься.
Да, когда можно будет запустить съемочный да. процесс. Да, опять же, чтобы спланировать съемочный процесс, я по своему личному продюсерскому опыту знаю, это очень-очень сложный такой пазл, который нужно собрать из возможностей множества участников съемочной группы там, и актеров, которые, у которых есть уже какие-то обязательства перед другими проектами, и режиссеры, и оператор, и все вообще. И ты заранее уже получаешь от всех графики и пытаешься, исходя из этих графиков, придумать какой-то вот общий для всех найти компромисс, чтобы все могли бы как-то собраться на съемочной площадке. А теперь никто даже график никому не может дать.
Ну, по сути, да. Потому что мы говорили сейчас, вот недавно, что у нас сейчас бум контента идет, что идет очень много и телевизионного контента, и кинематографического контента. Тем не менее, когда все это смотреть, грубо говоря, да, все кричат: вот, да, пожалуйста, да, да. появилось время все это смотреть, все, что вы не досмотрели. А вот интересно, как ты думаешь, вот студии начинают переносить премьеры. Вот Джеймса Бонда с апреля перенесли да. на ноябрь. Насколько целесообразно вообще такое решение? Решение.
Ну, я думаю, в случае с Джеймсом Бондом оно целесообразно, потому что все-таки это, ну, такое то, что называется тентпол.
Ну, да.
Один из тех фильмов, которые должны, в принципе, обеспечить годовой результат студии. И с учетом того, что я думаю, они надеются там, ну, собрать больше миллиарда долларов, даже там падение на 10% — это потеря там 100 миллионов долларов. То есть это реально
да.
Любые факторы, которые снижают посещаемость, они просто в абсолютных деньгах будут играть огромную роль. Ну, я думаю, сейчас многие студийные чиновники, и то же самое относится и к независимым дистрибьюторам, находятся в очень сложной ситуации, когда им надо принимать решение или переносить все на осень, когда и так будет прокатиться свалка, потому что чем больше перенесут на осень, а есть еще проекты, которые запланированы были на осень, потому что если сейчас, может быть, ничего не снимается, но те проекты, которые запланированы на осень, они, скорее всего, находятся уже в состоянии постпродакшена, и постпродакшен, в общем-то, гораздо меньше зависит от этой эпидемии, потому что, ну, он делается в закрытых офисах, его можно делать где угодно, в любом месте, где есть компьютер и хороший интернет, там не нужно ввести группу, собирать на площадку и так далее. Поэтому, я думаю, готовность большинства фильмов, которые намечен на осень, не пострадают. То есть они все должны выйти в прокат осенью. Но при этом, если фильмы какие-то сейчас отменятся, значит, нужно будет для них еще найти место. И опять же, мы не знаем, какая будет осенью ситуация с коронавирусом. То есть если брать за некий образец эпидемию так называемой испанки, да, в 1918 году, то летом она пошла на спад, а в октябре был следующий пик. И многие... вот я сейчас вижу довольно много экспертных мнений, что то же самое может быть и с коронавирусом, что сейчас, когда станет теплее, будет больше ультрафиолета, будет сложнее распространяться вирусу, мы увидим спад, но следующий пик может наступить осенью.
Но, возможно, уже к осени будут как-то продвигаться разработка вакцины, может быть, мы в следующем
может
году
быть,
ее
все может
получим.
Быть, да, есть довольно много обнадеживающих данных, что по сравнению с предыдущими глобальными эпидемиями, такими как там SARS, свиной грипп и прочее, и количество научных работ, и скорость разработки вакцины, все происходит гораздо быстрее. Но никто ничего толком сейчас не может сказать. Периодически появляются какие-то обнадеживающие новости про вакцину, которую должны испытывать в Израиле, в Америке, в Австралии. Но пока нет ни действующей вакцины, ни действующего лекарства. Хотя, опять же, есть довольно много сейчас исследований, когда применяют уже известные антивирусные лекарства, в том числе те, которые применяются против ВИЧ. И вроде бы есть обнадеживающие данные. Но, опять же, если пока кто-то заболел, то...
Лечить уже ничего обнадеживающего для него точно нет.
Ну, опять же, очень сильно, опять же, зависит от возраста и общего физического состояния.
Да.
Все-таки большинство переживает это достаточно легко, но, конечно, смертность на порядок выше, чем при обычном гриппе.
Слушай, вот. Тут, прости, пожалуйста, я тебя перебиваю, просто, понимаешь, мы просто, когда говорим о кино, мы всегда думаем, что смотреть кино надо в кинотеатрах, да, и вот кинотеатры, мне кажется, в этой цепочке одно из самых слабых звеньев сейчас.
Да.
Потому что, но при этом, знаешь, что интересно? Я тут почитала результаты исследования в Америке на днях были. И вот, значит, спрашивают, что вы перестанете делать, когда начнется эпидемия коронавируса? Значит, перестанут пользоваться общественным транспортом 73%, за границу ездить 68% перестанут, перестанут ходить в торговые центры 75% американцев, и только 67% перестанут ходить в кинотеатры. То есть это самый низкий процент. То есть люди все-таки думают, что в кинотеатры можно ходить.
Ну, на самом деле, да. В общем, там есть некоторое рациональное зерно. Я тоже по-прежнему хожу в кино. Вот ходил 3 дня назад, смотрел «Джентльменов». Mm-hmm. Но, во-первых, я стараюсь выбирать фильм, вот сейчас уже, да, вот мой рациональный подход к этому. Во-первых, я стараюсь выбирать фильмы, которые уже несколько недель идут в кино. Если фильм только что вышел, на него будет толпа, я думаю, ну, я посмотрю его попозже. Я выбираю фильмы, где я не ожидаю полного зала. Mm-hmm. Когда я бронирую места в кинотеатре, я стараюсь выбрать такое место, стараюсь покупать, ну, там, где-нибудь последний час перед сеансом, и выбираю такие места, где ни справа, ни слева от меня никого нет.
Так. То есть...
Ну, то есть, чтобы я ни с кем особо там не контактировал. Угу. Можно ходить на самые поздние сеансы, на дневные сеансы. То есть можно выбирать такие моменты для похода в кинотеатры, когда будет минимальное количество людей. Точно так же, как, например, я стал ходить в магазин вот по утрам за продуктами. Просто отведу ребенка в садик и пойду сразу в магазин. Не иду там в 5-6 часов вечера, когда там самый пик. Пойду в 8 утра, когда там почти никого народу нет. То есть, в принципе, да, можно ходить в кинотеатр и стараться, по крайней мере, если вы не живете в районе максимального риска, опять же, я бы не пошел бы в кинотеатр в Бергамо или в Милан. В Милане они там и закрыты. Угу. Вот. Но в Гетеборге, где, в общем-то, ну, такой среднеевропейский показатель, 28 человек на миллион населения, 28 заболевших, ну, риски статистически относительно небольшие, а меры предосторожности мои, например, это вот ходить на малопосещаемые сеансы и не садиться рядом с другими людьми. Кстати, в Италии, перед тем, как закрыть кинотеатры, они ввели такое правило, что нельзя было продавать, что кинотеатры могли продавать только билеты треть заполняемости зала, и они должны были между каждым билетом оставлять 2 пустых места.
Интересно.
Потом они все закрыли. Угу. Но пока они не закрыли все кинотеатры целиком, то, по крайней мере, можно было ходить, но сидеть на расстоянии двух кресел друг от друга.
Как думаешь, что будет с кинотеатрами, если вот, давай пофантазируем, случается какая-то вот страшная вещь, и вот этот вирус вот будет аналог действительно испанки, и будет очень высокая контагиозность и так далее. Что случится с кинотеатрами, что случится с кинобизнесом, что вообще будет? Все рухнет или все-таки как-то все продолжится? Вот какие-то варианты можешь себе представить?
Мне кажется, у разных актеров на рынке и у разных сетей свой запас прочности. Ну, во-первых, я думаю, что то, что случилось, как вот это было, ну, с испанкой, все-таки не произойдет. Мы просто видим на примере тех стран, где самый высокий уровень заражения, как, например, в Китае, в Южной Корее, в Италии. Все-таки, по крайней мере, в Южной Корее и в Китае очень сильно замедлился рост. Такое ощущение, что все-таки уже как-то ситуация более под контролем. В Китае уже несколько дней количество выздоровевших превышает количество заболевших. Mm-hmm. Вот. То есть, похоже все-таки, что это будет какой-то ограниченный во времени кризис. Есть надежда, что он все-таки в обозримом будущем закончится, и у большинства игроков хватит какого-то запаса прочности. Но, опять же, это зависит еще и от многих мер, которые будут приниматься на местном политическом уровне. Например, разные стимулирующие пакеты, налоговые послабления. Вот так только что прочитал, что в Дании разрешили компаниям временно не платить НДС.
Интересно.
Да, именно из-за проблем с коронавирусом. Причем Дания была, вот так я смотрел, опять же, я все время смотрю, заболеваемость на миллион была намного благополучнее Швеции, вдруг резкий скачок там произошел. Угу. В основном это все, вот в скандинавских странах, в основном это все связано с Италией. Но, я думаю, так, ну, кинотеатрам, конечно, это будет пережить тяжело, особенно небольшим независимым кинотеатрам, которые и так балансируют на грани, за которыми там нету крупных финансово-промышленных групп, которые владеют там сетями. Вот небольшим независимым кинотеатрам может быть тяжело, и среди них, я думаю, далеко не все переживут эту ситуацию.
Вы слушаете подкаст «Кино ТВ» «Синонимы Мандула».
Послушай, но вот сейчас, например, очень многие начинают снимать фильмы, ну, мы знаем, что снимаются фильмы с цифровыми дублерами актеров. Может ли случиться так, что будут сниматься фильмы, в котором актеры вообще не будут принимать участие? Ну, по сути, будут такие анимационные, ну, не знаю, мультфильмы, типа как «Король лев», знаешь? То есть реально ли такая ситуация, как ты думаешь?
Ну, я не думаю, что эта ситуация именно реально особо из-за коронавируса, потому что все-таки кризис этот, я надеюсь, достаточно временный, и есть там много факторов, которые на это указывают. Вот. А для того, чтобы изменить предпочтение публики, требуется довольно много времени. То есть понятно, что чисто анимированные, сделанные на компьютере фильмы, они популярны, они собирают много денег. Ну, это такая отдельная ниша. Они довольно дорогостоящие и в производстве занимают много времени. И создать такой вот просто полностью реалистичный фильм с цифровыми дублерами актеров, пока для этого просто не хватает вычислительных мощностей и программного обеспечения. И, может быть, слава богу, все-таки хочется увидеть живых актеров. Просто, может быть, будут больше проектов таких вот камерных в стилистике «Догмы 95», когда собралось там, или вот в стилистике фильмов Бориса Гуца, когда там самая минимальная съемочная группа, где все друг друга знают, где вроде понятно, что все здоровы, снимали техническим сопровождением в каком-нибудь одной, там, двух локациях, соберутся и на мобильные телефоны или на такие небольшие камеры что-то снимут. То есть такое, может быть, больше будет такого полупартизанского супербюджетного кинопроизводства, которое будет позволять избегать и больших скоплений людей на площадке и необходимости для съемочной группы там, перемещаться в пространстве, сложной логистики, переполненных аэропортов и так далее.
Слушай, ну вот если так подумать по-хорошему, да, то в таких фильмах главный упор на сценарий же, правильно?
Да, да, да.
Сценарий,
ну,
диалоги, то есть
это... Условно, почему это может быть не обязательно? Это могут быть не обязательно такие совсем маленькие фильмы, это будут фильмы с большими актерами, как «Резня» Романа Поланского.
О, или... «Догма» с Томом Крузом.
Да, да, да. Или вот помнишь, был такое интервью со Стивом Бушеми?
Ну да,
то есть,
да.
Фильм буквально разыгранный там такие небольшим количеством актеров, да, где все весь упор делается на очень хороший сценарий.
Ну, студиям-то, наверное, должна быть такая идея очень... По идее, должна нравиться, то есть, если это малобюджетное кино. Единственное, непонятно, конечно, где его показывать. То есть, показывать его...
На стриминговых сервисах.
На условном Netflix, как я говорю, да?
Да, но сейчас, мне кажется, как раз, если кто и заработает что-то на этом, кроме продавцов мыла и дезинфицирующих средств, которые в Швеции тоже уже исчезли из аптек.
Кошмар какой. Вот.
Не, ну, не слава богу, есть в онлайне, я заказал, и завтра должны доставить.
Хорошо.
Я просто, нет, я просто, мы тут немножко отвлекусь от кино, да, я еще занимаюсь пляжным волейболом, и просто с друзьями мы играем, мы решили, что мы должны перед игрой теперь протирать мячики, потому что их все хватает потными руками весь день.
Так.
Я даже написал предложение своему клубу, чтобы они поставили всюду эти дезинфицирующие эти флаконы, чтобы мячики протирать, потому что...
Ну, логично.
Да-да-да. Да, так если кто-то вот и выиграет, кроме вот этих производителей дезинфицирующих средств, то это наверняка стриминговые сервисы, потому что чем больше людей должны сидеть дома, тем больше времени у них появляется на просмотр фильмов и сериалов онлайн. То есть, если раньше все вот эти онлайн-развлечения должны были конкурировать не только с кинотеатрами, но и с походами в рестораны, бары, ночные клубы, парки аттракционов, концерты и так далее, то фактически нету настроения никуда сейчас идти. Вот мне сейчас Facebook подсказывает, что я вот собирался пойти там 12-13 числа на концерт очень хорошей шведской группы у нас в Гетеборге, но что-то мне уже вот...
Уже как-то не хочется,
тянет.
Да? Не тянет.
Да-да-да. Хотя очень хотел на этот концерт сходить, но думаю, подожду до лучших времен. Поэтому действительно, мне просто вот... То есть, я думаю, люди просто стали больше проводить времени дома, и сейчас многие, например, заведут себе новые аккаунты на каких-то стримингах.
Ну да, месяц Netflix до сих пор бесплатный, пробный, да.
Ну, конечно, да-да-да. Хотя, опять же, даже, я думаю, даже если будет введен там обязательный карантин для всех, там, на 3 месяца все равно пересмотреть весь хороший контент, который есть, а который постоянно обсуждают вокруг тебя в соцсетях, практически невозможно.
То есть получается, что выиграют те, кто поставляет какой-то обособленный, персонализированный контент, да, то есть, собственно говоря, то, чем вот ты занимаешься, сейчас блокчейн кинотеатром, насколько я знаю.
Да. И наша как раз идея то, что мы можем в каждой стране, где мы активны, показывать не только те фильмы, которые там уже есть, о которых мы договариваемся с местными дистрибьюторами, но и договариваться напрямую с sales-компаниями, с продюсерами, чтобы открыть доступ к фильмам, которых там вообще или никогда не было, или когда-то были, но уже нет, потому что закончились права, и никто их не продлил. То есть мы как раз считаем, что вот на индустрию онлайн-развлечений, по крайней мере, негативно этот кризис не должен повлиять.
Наоборот, мне кажется, вы должны прямо свести, конечно, на этом фоне.
Мы еще пока находимся в стадии бета-тестирования и разработки дизайна, и разработки приложений, поэтому пока что мы не можем сказать, что мы на этом что-то зарабатываем, потому что мы еще не запустились в таком полноценном режиме. Но я думаю, все стриминговые сервисы сейчас должны почувствовать приток зрителей.
Слушай, вот мне все равно, вот то, что ты правильно сказал, нету возможности планировать. Мне кажется, это вот самая главная проблема.
Да. И еще одна проблема, это просто реально снижается у всех производительность труда. Такое ощущение, что все впадают в какую-то прострацию. Я заметил, что люди теперь гораздо хуже и реже отвечают на мейлы.
Так, интересно.
Потому что люди, даже я по себе замечаю, я по 10 раз в день отвлекаюсь, чтобы посмотреть какие-то последние новости, что происходит в Швеции, что в Гетеборге у нас, что в Стокгольме. Потом так, у меня есть какие-то планы там, и с Каннами связанные, с поездкой в Испанию, что там. Так как есть приемная дочь, которая живет в Италии, смотрю, что у них. То есть ты постоянно в этом фоне. Такой прямо какой-то давящий, такой тяжелый, сложный фон, который реально... у людей снижает какой-то вот такой...
креативный процесс снижает.
Да, конечно. Очень сложно сконцентрироваться там на том, чтобы придумать новое кино или разрабатывать какие-то новые сервисы, когда постоянно тебя бомбардируют тяжелыми новостями о разворачивающейся по всему миру такой глобальной пандемии.
Ну да, CNN только вот буквально на днях стала употреблять слово пандемия, и до этого
говорили... Да, но они правильно сказали, опять, чтобы не было паники, чтобы нас правильно поняли. Все-таки это означает не смертность, а именно географическое распространение.
Распространенность, да.
Да, что сейчас есть на всех континентах и более чем в 100 странах. То есть действительно такой глобальный масштаб. Да, и опять же, важно для независимого кинопроизводства доступ к каким-то инвестиционным деньгам. И настроение инвесторов сейчас, очевидно, хуже некуда. Mm-hmm. Биржи падают. Падает нефть, понятно, и рубль, но это больше такая, скорее, специфически российская проблема. Там, например, для такой страны, как Швеция, дешевая нефть скорее стимул для развития экономики и снижение стоимости производства, снижение издержек, снижение просто расходов потребителей, то есть у них остается бензин. У нас же бензин очень прямо видим. Я знаю, что в России, как только снижается нефть, бензин дорожает, потому что государство должно компенсировать свои убытки за счет населения. А в Швеции очень просто. Вот я утром слышу по радио или там вижу в интернете новости, что упала цена на нефть. Я еду, вижу уже, что тут же поменялись все вот на заправках цифры на электронных табло.
В меньшую сторону?
В меньшую, конечно, да. Нефть падает, бензин падает, да.
Для нас это непривычно, знаешь ли.
Правильно, потому что Швеция не производит нефть, поэтому дешевле купили, да. Это, конечно, в некотором роде может немножко поддержать авиакомпании, которые сейчас вообще больше всего страдают. Там еще такая история, что я прочитал, что авиакомпании вынуждены посылать по всей Европе самолеты призрачные рейсы, так называемые.
Это зачем?
God Flight. Потому что есть европейские регулирования, которые называются take it or leave it, связанные с распределением слотов на перелеты между разными аэропортами. Вот если твои авиакомпании выдали какой-то слот, и ты им не пользуешься, тебя его отбирают автоматически.
Так ведь эпидемия же.
Да, но сейчас, эпидемия, а бюрократия живет по своим законам. Сейчас на европейском уровне ведутся разговоры, чтобы это срочно как-то изменить эту систему, но я читал в нескольких уже изданиях серьезных статьи про то, как тысячи пустых самолетов летают над Европой.
Обалдеть вообще.
Потому что авиакомпании боятся потерять эти слоты.
Тут я тоже читаю, что в Канны не полетят звезды. Может быть, эти пустые самолеты наполнить звездами, пусть они там летают, я не знаю, где-нибудь. куда-нибудь. Нет, ну вообще, вот, честно говоря, мне рисуется какая-то постапокалиптическая картинка Канн в этом году, знаешь, то есть когда все на красную дорожку выходят в каких-то, знаешь, таких защитных костюмах, да, вот прям вот полностью в химзащите, знаешь, и их фотографируют люди в химзащите, все такие не в черном, все такие яркие, знаешь, такие желтые, там, оранжевые, красные.
При этом мы постоянно получаем рассылки от Канн, что все нормально.
Да.
Мало того, мне сегодня присылает email компания Mistral Location, где я уже лет 20 беру в Каннах велик на прокат.
Так, и что говорят?
И там такой обычный радостный email: Канн приближается, солнце ярко светит.
Не забудьте велик!
Не забудьте свой велосипед, потому что там действительно надо их планировать заранее, потому что если кто-то соберется в Канны и не знает этого, то во время Каннского фестиваля взять на прокат велик практически невозможно. Ну, все велики заранее все забронированы.
А мне присылают письмо про то, что, знаете, у нас все в порядке, и у нас количество запросов на аккредитацию увеличилось на 9%. То есть...
Не аккредитовался, кстати.
Да, при этом, ты знаешь, в прошлом году в Каннах было в общей сложности 12,5 тысяч человек. Это вместе пресса и кинорынок. То есть ты представляешь, да, вот на эту деревушку обрушивается такой шторм из людей
знаю,
сразу.
Я
да. Я просто, кто не знает, это достаточно большое количество людей.
Но, Тань, ты как представитель прессы много раз стояла в этих длиннющих
очередях,
где люди просто упаковываются, просто в какой-то момент уже... Чем ближе ты подходишь ко входу, тем плотнее эта очередь. Еще бывает, там такие загонщики делают, да?
Да. Мы там стоим прям вплотную.
Спереди перестают пускать, и ты прямо дышишь в ухо предыдущему человеку там. То есть,
а вот, он тебе кашляет.
Да, это просто какой-то, может быть, жуткий вообще рассадник инфекции, там невозможно, инфекция, там невозможно выдержать вот это вот расстояние 1 метр.
Это вообще, ну, между, знаешь, это, с другой стороны, это мы людьми стоим на улице, а вот внутрь, когда вот у нас есть два основных зала в фестивальном дворце в Каннах, один на 2300 человек, зал Люмьер, зал Дебюсси на 1000 человек. То есть...
Там вот 1600, там тоже, я посмотрел, там больше этого.
Мне кажется, что если...
1200...
Мне кажется, что если кто-то чихнет в этом зале, если кто-то кашлянет, то через 2 недели сляжем все, понимаешь? А учитывая, что среди кинокритиков в основном преобладают пожилые люди, это вот уже эти по опыту стояния в очередях скажу, то как бы сразу как-то тревожненько за этих людей становится.
Ну, то есть, могу тут зарадно сказать, что сразу освободится много белых аккредитаций.
Давай поясним, что такое белые аккредитации.
Да-да-да, просто хочу сказать, что это может быть довольно злая шутка.
Очень злая шутка, да, но белая аккредитация...
Да, аккредитация, кто не знает, в Каннах как на планете Плюк.
Да.
Там была цветовая дифференциация штанов, а в Каннах жесткая дискриминация или наоборот, система преференций по цвету аккредитаций. Есть такие обычные, которые всем идут, голубые, которые стоят в очереди.
Розовые.
Есть совсем отстойные желтые, которых вообще практически в зал не пускают. Есть розовые, которые я гордился много лет, пока ездил как пресса.
А их больше радостный всех, потому что это самая распространенная такая аккредитация, да, типа Daily Press.
Какая розовая?
Розовая, да, такая самая.
Да, ну их не больше, мне кажется, голубых больше, но розовые пускают, да. С розовой можно было приходить.
С розовой можно, да, сесть нормально.
Ну, 15 минут до начала фильма, и ты все время попадал, да.
Да, вот с белой можно попасть за 5 минут до начала.
Да, а с белой вообще, да, можно посмотреть за секунду, тебя пустят, это такой, как генеральская аккредитация, которые выдают уже за выслугу, очень большую выслугу лет представителям самых больших изданий. И в основном, да, обладатели белой аккредитации — это люди там уже, ну, обычно за 60, а то и за 70.
Ну да, еще заработать нужно. Слушай, но ты знаешь, у меня такое впечатление сложилось, что я читаю кинотвиттер, да, иностранный, и люди, конечно, все такие, что-то как-то боязно, ну что-то Канны не отменяют, но пока не сдаем билеты, ждем, ситуация может измениться, в конце концов, это конец мая, то есть такой, знаешь, срабатывает такой классический русский авось, то есть авось пронесет.
Ну, это не только, да, ну, тут, конечно, просто еще проблема в том, что действительно это первый раз происходит, вот, такого масштаба эпидемия, и в настолько... Точнее, то, что происходит первый раз на нашей памяти, естественно, были эпидемии больше, да, но это первый раз эпидемия, как говорят, первая Google-эпидемия.
Google-эпидемия?
Google-эпидемия, потому что на первом месте во всех странах по статистике поиска в Google это коронавирус. Причем, интересно, если начать набирать в русском Google коронавирус, сразу Google подсказывает самый популярный запрос, из них самый популярный коронавирус, когда закончится.
Ну, правильно, русские хотят знать сразу конкретику.
Знать, чтобы Google дал...
Google должен знать. У меня такое ощущение, что Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля, артистический директор, просто тоже сидит и на французском пишет «коронавирус, когда закончится?» И точно так же решает, наверное, взять, что делать с ним. Но, ты знаешь, мне все равно есть такое подозрение, что... Ну, вот на днях мы тоже ходили в кино, смотрели «Человека-невидимку». В принципе, не могу сказать, что было много народу в зале, но народ в зале был выходной день, и люди были... То есть нету такого ощущения, что в России какая-то, знаешь, вот, ну, проблема, да, что что-то там пустеют улицы или там магазинные полки.
Петербург, я бы сказал, тоже. Я думаю, в Стокгольме ситуация посложнее, потому что в Стокгольме на душу населения в 3 раза выше заболеваемость, чем в Гетеборге, это самая высокая в Швеции. Но там просто очень неудачно совпало все, потому что Швеция — это так называемые спортивные каникулы. Это зимние каникулы, когда люди могут там поехать с детьми покататься на лыжах. Это неделя. И для того, чтобы не вызывать такой массовый спрос на все эти лыжные поездки одновременно во всей стране, в разных регионах в разное время. И в Гетеборге фактически они закончились до того, как в Италии началась вспышка, а в Стокгольме они совпали. То есть люди туда как раз уехали там, в начале 20-х чисел февраля и оказались там. То есть очень много людей из Стокгольма оказались в Италии именно в тот момент, когда произошло массовое заражение. И ну, там да, сейчас такое, около, получается, если в Гетеборге там 28 на миллион, то в Стокгольме 90 на миллион.
Серьезно. Ну вот, а сколько в России, мы, наверное, никогда не узнаем.
В России, да, в России это проблема, потому что, мне кажется, будет происходить примерно то же самое, что происходит и происходило со всеми там предыдущими катастрофами. Там можно тут же и Чернобыль вспомнить и прочее, когда истинные масштабы замалчиваются, особенно сейчас, когда там надо обеспечить всенародное одобрение поправок Конституции, обнуление и празднование 75-летия Победы.
Ты знаешь, мне кажется, что у нас еще есть такой момент: если нам объявить, что все плохо, мы действительно сметем все, что можно, и экономику подорвем, и все магазины разграбим, и все снесем. Может быть, просто опасаются паники, я не знаю.
Да, но тут есть другая опасность, она гораздо больше. Это опасность пика заболеваемости, которая просто перегрузит всю систему здравоохранения. То сейчас, если посмотреть, вот, что пишут в разных там англоязычных и не только там шведскоязычных соцсетях на тему вируса, то очень популярная тема называется flattening the curve. То есть сделать кривую более плоской. Да. То есть много довольно графиков, когда показывают, что вот есть некий уровень системы здравоохранения, которая обеспечивает адекватный уход и помогает держать смертность на относительно низком уровне. Понятно, что даже если нету лекарства от вируса, да, но люди же часто умирают от того, что они ослаблены какими-то сопутствующими заболеваниями. Ну, да. Возраст, им нужно хотя бы поддерживающая терапия, там, ну, аппараты искусственной вентиляции легких, к примеру. Да? А их не хватает. И когда количество заболевших в короткий срок резко возрастает, то очень сильно возрастает и смертность, просто потому что невозможно всем предоставить адекватный уход. Если будет то же самое количество заболевших, но растянутый на более длинный срок, то смертность будет гораздо ниже. И вот в связи с этим довольно много пишут про, опять же, пример, связанный с испанкой. Вот пример двух городов. Филадельфия и Сан-Луис.
Да, по-моему, были Сан-Франциско и Сен-Луис.
Нет, именно Филадельфия. Я сегодня в очередной раз об этом прочитал в журнале «Атлантик». Значит, когда все это началось, когда началась эпидемия испанки, мэр Филадельфии решил, что нас не напугают болезнями, мы проведем массовое шествие в поддержку наших солдат на Европейском фронте. Это было во время Первой мировой войны. И для сбора средств для поддержки армии. И была прям огромная массовая демонстрация в Филадельфии. После этого просто морги города через какое-то время были забиты новыми трупами. Там был просто безумный всплеск смертности и заболеваемости. И полностью фактически в хаос была приведена система здравоохранения. Мэр Сент-Луиса отменил вообще все, закрыл все. Несмотря на протесты местных бизнесов, были закрыты магазины, рестораны, школы и так далее. И Сан-Луис имел одну из самых низких в Соединенных Штатах смертности на душу населения. Угу. Поэтому сейчас как раз говорят, ну вот у многих представителей местных властей перед ними сейчас стоит выбор. Быть как мэр Филадельфии,
ну да,
или как мэр Сан-Луиса. И судя по тому, что... Вот я сегодня прочитал, что бессмертный полк не отменили, Россия все-таки собирается идти по пути Филадельфии. Это, как показывает история, очень опасный путь. Тут же, опять же, еще выборы в США, где сила Трампа как раз в массовых этих собраниях, это прямо его...
Я вот, да, как раз тоже хотела сказать, что в Америке-то тоже не особо отменяют все там. У них тоже как-то очень странное какое-то, довольно халатное, я бы даже сказала, отношение.
Да-да, при том, что в Америке, заметь, президентом гарантированно станет мужчина за 70.
Да, тоже опасненько.
Да, нет, ну тут где-то я уже пошутил тут в Твиттере, что с учетом смертности по возрастным группам, если коронавирус будет распространяться такими темпами, то мы окажемся в мире, где лидерами будут Макрон и Зеленский. Вот мне кто-то написал, а как же Ким Чен Ын?
Ну да, действительно. Вот, кстати, мы никогда не узнаем, что ситуация с эпидемией в Северной Корее. Мне кажется, что они только и выживут там.
Но при этом, кстати, опять же, интересно, вот, ну, методы борьбы с эпидемией, да, мы видим, что в Южной Корее один из самых высоких уровней заболеваемости,
да,
в мире, да?
Да.
Но, во-первых, там очень сильно снизился рост. Mm. То есть это я смотрю, я каждый день, по несколько раз в день смотрю статистику, у меня все это очень беспокоит.
Работа парализована, понятно.
Так, я говорю про это.
У меня,
да,
тоже.
Это, у меня, я не могу от людей на простые вопросы получить имейл. Я всем пишу, я все письма, которые я пишу, я заканчиваю. Я понимаю, что мир сейчас в кризисе, на грани паники. Ну, давайте работать дальше, потому что все-таки мы надеемся, что скорее раньше, чем позже, мир вернется к нормальности. Mm-hmm. Давайте продолжим хоть какую-то работу. Но очень тяжело от людей чего-то добиться, просто их внимания. Да? Так вот. Я вижу, что Корея, которая была совсем недавно на втором месте после Китая, uh-huh, она уже сместилась на четвертое.
Да.
А по уровню новых случаев она вообще там, ну, очень сильно отстает от европейских стран. При этом Корея — это страна, которая развернула просто мощнейшую систему всеобщего тестирования.
Тестирование, да.
Да-да-да, где можно было, где вот показывать постоянно, я не знаю, наверное, видела, то есть их драйв-ины, где можно, не выходя из машины, сдать все тесты, все желающие могли. Uh-huh. Вот. Поэтому они могли довольно рано выявлять случаи новых заболеваний, давать уход. И в Корее самая низкая в мире смертность от коронавируса. То есть она просто феноменально низкая, ниже 1% от всех случаев заболеваний.
Как думаешь, нам ждать новых сюжетов в кино или на телевидении?
Да, конечно, конечно. Я думаю, уже, по крайней мере, сценарий уже пишется, я в этом совершенно уверен. Тем более, что если посмотреть на топы там разных стриминговых сервисов, то везде Contagious Содерберга входит в эти топы.
Угу.
Я, кстати, хочу еще... Как же был же корейский фильм очень хороший, тоже как назывался, The Flu или что-то в этом роде. Тоже про массовую эпидемию.
Ты,
он,
знаешь,
был пожестче, чем Contagious.
Мне все время в голову приходят все фильмы про зомби, потому что мне кажется, что вот эта эпидемия, да, она, да, очень, да, как-то, да, вот с фильмами про зомби сходится.
У корейцев был такой, у компании CJ, я даже как сейчас помню, был такой фильм, и там еще были такие вот такие странные для южных корейцев, которых американцы уже полвека защищают от севера, да, то есть такие вот антиамериканские чувства, что в какой-то момент там американские боевые самолеты хотят чуть ли не разбомбить там весь этот зараженный город, но в последний момент какие-то там храбрые ответственные корейцы отменяют этот приказ. Хотя самолеты уже вылетели, и уже прямо вот как это часто бывает в боевиках, уже там ты видишь, что палец американского пилота на гашетке.
И вот. Корейцы храбро отменяют апокалипсис.
Да, я же смотрел этот фильм лет 5 назад. Я думаю, сейчас, я уверен, компания CJ сейчас этот фильм будет продавать на все стриминговые сервисы, потому что
Я это только напомню, очень, что компания CJ как раз стоит за фильмом «Паразиты», который так все любят.
Да, CJ — это вообще крупнейший такой вот, крупнейшая корейская кинопроизводящая компания. Да.
Угу. Слушай, вот в любом случае мы сейчас находимся в довольно странной точке, в которой вроде бы как бы вот Европа в огне уже, а вроде бы как не вся Европа, и вроде бы как в Америке вообще все спокойно относительно.
Европа, она очень, я говорю, то, что я смотрю, она очень-очень по регионам разделена. Угу. Я смотрю, там, ну, в основном я смотрю Францию, Испанию, Италию, Швецию, да, то есть, например, южное побережье Испании, там все очень пока благополучно. Север Испании, Мадрид, там все очень плохо.
То есть, в принципе, если Голливуд решит снимать кино, да, они смогут посмотреть на карту, выяснить, где есть какие-то безопасные районы, и спокойно продолжать передвижение при желании.
О, да, можно как-то многие фильмы снимаются. Ну, реально, только это будет дороже. Они будут, например, фрахтовать там чартеры какие-то для актеров, чтобы туда их везти. Многие будут Многие, может быть, из тех звезд, которые раньше летали просто первым классом, да, потребует уже частный самолет.
Ну, подожди, эти самолеты, которые пустые летают, помнишь? Вот в этих пусть и
летают. Чем они такое будут придумывать, да. Ну, то есть будут, я думаю, вот кинокомпании просто будут искать, если надо что-то где-то снять, они будут искать какие-то безопасные места. Вот, например, надо посмотреть сейчас, вот я сижу перед компьютером. Что у нас в Марокко? Там же много снимают, да?
О, да, в Марокко много снимают. Вот, но еще посмотрим. Больше снимают в Канаде, между прочим. Канада же вообще очень часто играет. И Нью-Йорк, да. И Лос-Анджелес,
В Марокко всего 3 заболевших. Нормально. Но, опять же, насколько можно верить этим цифрам?
Вообще, да, вопрос. А что в Канаде? В Канаду-то как вообще? Голливуд в Канаде будет работать дальше или нет?
Канада пока достаточно, опять же, я думаю, канадским цифрам более-менее можно верить.
Да, и здравоохранение у них там получше, чем в Америке.
Да, страна серьезная, да, государственная система здравоохранения. Пока 77 случаев, то есть всего 2 на миллион.
Так, ну слушай, ты меня успокоил сейчас. Вот мне кажется, с Голливудом все будет нормально. Пока они будут снимать в Канаде, у нас будет контент.
Боевики в Марокко. Исторические, да. Фантастические.
Да.
А серьезная драма в Канаде.
В Канаде, опять же, телеконтент тоже можно в Канаде снимать. То есть все пути ведут в Канаду и в Марокко, грубо говоря, да? То есть,
у компании Millennium все пути ведут в Болгарию, где всего 4 случая. Что Millennium имеет свою собственную студию в Болгарии. И все вот эти фильмы, которые мы смотрим, например, пойти в кино и на фильм, к примеру, «Рэмбо. Последняя кровь», да? Угу. Или что там было, «Хеллбой», да, то если вот, ну, за пределами первой части вот этого биллинг-блок, ну, закрывающих титров, да, где идут там актеры, режиссеры, uh-huh. оператор, uh-huh. дальше, когда идет весь технический персонал, 90% всех титров — это болгарские имена, потому что uh-huh. они построили свою студия «Баяна» uh-huh. в Болгарии. Там все фильмы «Миллениум» в Болгарии снимаются. То есть, «Рэмбо. Последняя кровь» — это фактически болгарское кино.
Прекрасно. Болгарское. Прекрасно.
Он снимался в Болгарии, и все, вот практически там 90% людей, которые работали над этим фильмом, кроме там Сталлоне, там, главных актеров, они все из Болгарии. Даже Мексика снималась на каком-то болгарском там приморском курорте.
Я, кстати, сейчас читала, что «Очень странные дела», 4-й сезон, уезжают снимать в Мексику. То есть, видимо, в Мексике тоже как-то получше, видимо, с коронавирусом, в смысле, что он там не свирепствует.
Да. Вот так, в Болгарии всего 4 случая, 0,6...
Нормально, но я напомню, что в России вообще тоже как-то случаев раз-два обчелся, то есть они к нам, может, рвануть захотят, у нас поснимать.
Да, просто с учетом вообще этого самого протяженности российской границы. В Мексике, кстати, вот я посмотрел, 7 случаев пока, опять же, никто...
Ну вот видишь, спокойно можно снимать.
7 зафиксированных случаев в Мексике.
Так, вот да, смотри, мы тут, значит, целый почти час с тобой говорим о том, как все плохо. А оказывается, все не так уж и плохо. То есть,
по крайней мере, остались какие-то уголки, да.
Еще где-то можно снимать. Можно снимать.
Да, да, да. Потому что Мексика, Болгария, там, да, страны с развитой инфраструктурой.
Короче, Каннский фестиваль нужно проводить в Болгарии, я поняла.
Сынче в бряге, да, или на Златый Пясос перенести.
А почему нет, действительно? Да. Мне кажется, Сири Фремо нужно рассмотреть такой вариант, потому что, по крайней мере...
Причем привезти всех туда до 2 недели раньше, все выдержать на пляже.
Да, 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 действительно.
На расстоянии метра друг от друга.
Смотри, мы нашли прекрасное решение. Осталось написать Сири и объяснить ему, что нужно ехать в Болгарию. И, по-моему, для Болгарии тоже будет неплохо. Сэм, я думаю, что мы с тобой на этом замечательной ноте закончим, потому что мне кажется, что мы уже все возможные аспекты коронавируса и киноиндустрии обсудили. Остается только сказать тебе большое спасибо, что ты со мной пообщался, и я думаю, что мы с тобой, если повезет, увидимся в Каннах.
Ну, я очень надеюсь, что повезет, но будем следить за ситуацией.
Да.
Надеюсь, миру повезет так, что мы все сможем увидеться в Каннах. Это такая, потому что глобальная проблема, и везение может быть тоже только глобальным.
Спасибо тебе большое, Сэм Клебанов, в гостях у подкаста Кино ТВ «Синонимы Мандула». Я Татьяна Шорохова, прощаюсь с вами. До скорой встречи.
Счастливо.
Это подкаст «Синонимы Мандула», который делает Кино ТВ.